Труды Рабаша, второй том, страница 1535, письмо Самехвав, 66. В трактате Псахим написано, начинает он с презрения, окончает восхвалением. Что значит с презрения? Сказал Рав, в начале наши отцы были идолопоклонниками. И об этом сказано в пасхальном сказании, что в начале наши праотцы были идолопоклонниками, а теперь приблизились они к месту их работы. Необходимо понять, что значит «до того», и мы должны это истолковать таким образом, что человек должен знать, что в то время, когда он занимается выходом человека из египетского изгнания, и мы видим, что все заповеди зависят от этого, поскольку мы все время говорим, обо всем мы говорим, что это в память о выходе из Египта. И имеется в виду, что невозможно выполнить заповедь во всей ее полноте до того, как человек выйдет из египетского изгнания. Однако, в общем, мы уже вышли из Египта. Но индивидуальным образом каждый человек должен выйти из этого изгнания. И невозможно выйти из египетского изгнания до того, как входит в это изгнание, поскольку только тогда можно сказать, что выходит из изгнания. И об этом говорит нам сказание, что нам необходимо знать, что в начале наши праотцы были идолопоклонниками, то есть они находились в изгнании под властью идолопоклонников. И только тогда приблизил Творец наших праотцов. Но если бы они не чувствовали, что они находятся под властью идолопоклонников, то нельзя было бы сказать, что Творец приблизил их. Что только в то время, когда человек отдален от Творца, можно сказать, что Творец приближает его. Поскольку всегда отсутствие предшествует наличествованию. И понятие отсутствия — это кли, а наличествование — это свет, который наполняет отсутствие и тьму. И поэтому нам необходимо знать, что нам необходимо подготовить себя большой подготовкой, то есть, что человек должен проверить себя семью проверками и семью выяснениями, чтобы видеть свое истинное состояние, каким образом его вера в Творца, есть ли у него, в каком состоянии находится его вера в Творца, полная ли эта вера, находится ли он на пути истины, или это нечто пренебрежительное. Как сказано, что это заповедь людей, которые обучили их с детства. То есть, это то, что человек выполняет силу привычки, а не по причине важности. И об этом же сказано, что все действия твои будут ради Творца, или, не дай Бог, наоборот. То есть, все, что он делает, это только с намерением насладить самого себя. Как объяснили наши мудрецы о высказывании, что милосердие у народов мира — это грех, все, что они делают ради себя. И они не в состоянии сделать ничего ради Творца. И если человек находится под властью народов мира, это означает, что он в изгнании. И тогда он находится в состоянии идолопоклонников. И тогда есть место для молитвы Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из этого изгнания. И тогда можно сказать, что сейчас, то есть после того, как он находится в изгнании, и он находится в состоянии идолопоклонников, можно сказать, что сейчас приблизил его Творец к своей работе, что означает выполнять работу Творца и не работать под властью идолопоклонства. И это называется выходом из Египта, когда все его действия ради Творца. И к этому мы относим все заповеди, что это память о выходе из Египта. Поскольку только после того, как выходят из египетского изгнания, можно выполнять заповеди в силу того, что этого требует Творец, а не по другим причинам. И об этом говорит толкователь, что он начинает с пренебрежения, а заканчивает восхвалением. И имеется в виду, что в то время, когда человек хочет начать работу на Творца, ему необходимо, он начинает с пренебрежения. То есть, мы находимся под властью идолопоклонства. А потом мы можем выйти на ступень, что сейчас приблизил нас Творец к своей работе. И об этом сказано, что он заканчивает восхвалением. И распорядок работы в двух категориях. В виде веры Творца и также в различных свойствах, когда все его действия ради Творца. И тут необходимо объяснить, что сказали наши мудрецы, что были схвачены Раби Элазар бен Парта и Раби Ханина бен Тардион. Сказал Раби Элазар бен Парта Раби Ханане бен Тардиону: «Счастливы мы, что нас застали за одной вещью, и не дай Бог, чтобы мы были застигнуты на пяти вещах». Сказал ему Раби Ханина: «Счастлив тот, который застигнут на пяти вещах и спасся, и горе тому, кто был схвачен на одной вещи и не спасся. Ты занимался Торой и добрыми деяниями». Сказал ему Раби Хуна: «Каждый, кто занимается только Торой, подобен тому, у которого нет Творца. Как сказано, и многие дни у Израиля без истинного Творца». Что значит «без истинного Творца»? Тот, кто занимается только Торой, подобен тому, у которого нет Творца. Это высказывание очень сложное для понимания. Необходимо растолковать, что главное, что человеку необходимо делать в мире, это чтобы все действия его были ради Творца. И поскольку человек сотворен в свойстве наслаждать только самого себя, настолько, что невозможно ему делать никакого действия, если он не видит, что будет от этого ему какая-то польза. Если так, то каким образом может быть возможность у человека, как же человек может работать на Творца? Но Творец дал нам заповеди между человеком и ближним его, что с помощью этого человек приучает себя работать на благо ближнего, и с помощью этого он выходит на более высокую ступень, чтобы была у него возможность работать также ради Творца. Иначе, даже если человек занимается Торой и заповедями, невозможно ему делать это ради Творца. Получается, что если он занимается только Торой, без добрых деяний, получается, что он не может это делать ради Творца, поскольку отсутствует у него это особое средство любви к ближнему. Получается, в соответствии с этим, что хотя он и занимается Торой и заповедями, но если это не ради Творца, это подобно тому, как будто нет у него Творца. Потому что если действительно было бы у него ощущение Творца, разумеется, он бы действовал ради Творца. Но если он занимается добрыми деяниями, то тогда было бы у него особое средство любви к ближнему. И с помощью этого он мог бы прийти и к любви к Творцу. И была бы у него сила выполнять Тору и заповеди ради Творца. Получаем, мы видим в этом, что человеку необходимо проявить силу и преодоление, чтобы он смог преобразовать их, чтобы это было ради блага ближнего. И с помощью этого потом он удостоится также и свойства работать ради Творца. Поскольку после того, как человек уже исправлен в своих свойствах, и он может их использовать на благо ближнего, тогда он может работать в виде веры Творца, поскольку тогда он уже пригоден к тому, чтобы удостоиться свойства веры, и тогда есть у него совпадение по свойствам, и это называется слиться с его свойствами, как сказано: как он милосердный, так и ты будь милосердным. И Творец поможет нам, чтобы мы удостоились выхода из Египта и удостоились полного избавления в наши дни, и будет Его желание, и поднимется Его благословение, и будет нам счастье и удача, и праздник будет правильным. Но необходимо нам понять, что вся Тора дана для того, чтобы исправить эго человека, что с помощью того, что мы исправляем наши желания, мы раскрываем их все больше и больше, все более эгоистическими, каждый раз все большими и большими. И над этим необходимо построить наше объединение все более и более сильным. И так мы поднимаемся по ступеням лестницы двумя ногами, где каждая ступень, чем более она высокая, там большее желание, и исправление там большее, и тьма там большая, и свет больше, одно относительно другого. Две эти противоположности дают нам силу, мощь той самой ступени. Поэтому необходимо понять, что вся наука Каббала, которая дана нам, Тора, которая нам дана, дана только для того, дана только после гарантии, что мы действительно хотим исправить себя. Сотворил злое начало, да. Хочешь ли ты исправить себя? Если да, то сотворил Тору приправой к нему. Таким образом, Тора исправит тебя. А если нет, то нет никакой необходимости раскрывать Тору людям. Это как написано, что пришли ангелы с претензией к Творцу, почему он дал Тору человеку, а он спросил, есть ли у вас злое начало. Поэтому Тора дана только относительно зла, которое раскрывается в человеке. И поэтому здесь есть большая проблема. Если человек занимается Торой без раскрытия злого начала, то эта Тора становится для него как яд смерти. Она ослепляет его, он становится более эгоистом, более гордецом. Он думает, что ему все положено. И так он не видит истину. Но и тут тоже постепенно каким-то образом он все-таки приходит к тому, что выходит из этого. Мы увидим это в течение истории. Но главное для нас, что мы должны видеть, каким образом мы реализуем то, что мы изучаем. Есть люди, которые думают, что объединение в группе — это такая второстепенная вещь. Каким-то образом оно произойдет. Есть люди, которые думают, распространение, ладно, но они хотят, чтобы я распространял, так я пойду вместе со всеми. Может быть, потом за это мне разрешат поучиться. По-прежнему отсутствует ощущение важности этих двух действий. Объединение и распространение. Но именно они, это те самые действия, о которых он здесь говорит, что они приводят к успеху. Человек думает, что он делает кому-то одолжение, а не то, что он делает вещь, которая необходима ему самому. Да.
Он здесь спрашивает, он говорит, есть проблема. Человек ничего не может сделать, если не видит, что будет выгода ему самому. Как же человек придет к возможности работать ради Творца? Получается, что Творец дал ему заповеди между человеком и товарищем. Мы сейчас находимся в определенном действии. И вчера вечером действие, когда мы пытаемся изменить путь, наш путь изменить и внести новые ценности всему народу.
Всему миру.
Да, всему миру. И нам тяжело показать людям, что у них будет выгода. Нам очень тяжело показать людям, что выйдет нечто хорошее в этом большом процессе, который мы хотим провести. Как можно показать выгоду людям?
ты видишь, сколько у нас занимает времени понять эти вещи. Ведь это два мира, совершенно противоположные. И для противоположного, для нового мира у нас совершенно нет никаких килим, чтобы принять его. Как кошки, которые смотрят на нас, они могут немножечко понять, в каком настроении мы находимся, но только на своем уровне. Я отношусь, я говорю не с пренебрежением, но человек должен подняться со ступени животного на ступень человеческую. Мы так все растем. Это не изъян. Мы все проходим этот путь. Поэтому нам необходимо все больше и больше и больше объяснять. Нет выхода, с одной стороны. С другой стороны, им объяснение для них более легкое, потому что там есть большая масса. В этой большой массе происходит взаимное влияние друг на друга, слухи, которые переходят, и создают какое-то согласие. Им не требуется работать над общим согласием, как тебе необходимо согласиться с группой, принять ее, может быть, да, может быть, нет, а для чего, и так, кто они, что они. У них не будет сомнений. Этот слух, когда он будет принят, он будет принят всеми одновременно. Это называется ступень массы. Масса ничего не знает. Она не наводит критику, так же, как она не критикует саму себя. Ты вносишь какое-то мнение в человечество, и они это принимают, и для них это становится понятным само собой. Иногда мы видим, что люди находятся сотни лет, даже тысячи лет в какой-то путанице или в каком-то согласии, что вот это так. Почему? Откуда вы знаете? Почему вы на основании чего думаете? Они не знают. Но поскольку это поддерживается большой массой, тысячами, миллионами, миллиардами, это называется истиной. Очень просто, так это. И человек, хочет или не хочет, он включается в это, и это властвует над ним. Поэтому необходимо понять, что им будет легче, с одной стороны, а с другой стороны, когда ты говоришь, каким образом мы объясним им, что мы им объясним?
Что у них будет выгода.
Что у них будет, им будет польза. Скажи мне, пожалуйста, может быть, я не очень хорошо могу объяснять. У нас есть люди, которые умеют красиво говорить и красиво писать. Лучше меня. Пусть они попробуют. Но я обрисовал картину очень понятную. Если у меня есть пирог маленький, ограниченный, и я должен разделить его между всеми, вокруг стола сидят волки. Каждый хочет проглотить весь пирог. И поэтому вот так вот он смотрит, все смотрят так друг на друга. И старается, чтобы у него не забрали. Он хочет, чтобы был только он и этот пирог. В таком состоянии все находятся. Что делать? Какое решение есть? И так все смотрят друг на друга. Где там Ганопольский? Он может нарисовать такую картинку? А, он там рисует что-то. Ну, хорошо. Ну, скажи, дай мне решение. Я прошу тебя. Я, как глава правительства, прошу тебя, мудреца, дать мне решение. Какое решение у тебя есть? У меня есть вот этот маленький пирожок. Все хотят намного больше, чем то, что в ней есть. Ну? У тебя есть шанс каким-то образом разделить ее и всех утихомирить? Нет. Что мы предлагаем? Если мы поднимем народ на ступень соединения, взаимного поручительства, они получат такое разделение, которое станет понятным всем ясным образом, во взаимном согласии, как деление справедливое. Народ хочет социальную справедливость, пожалуйста, сами поделите. Сами. У тебя нет иного решения. Если ты не придешь к этому решению, начнешь ты начнешь делить. Не они будут делить, а ты будешь делить. Так как сейчас дали что-то врачам и так далее, этим ты вызовешь беспорядки намного больше. Намного больше. Потому что тут никто не выйдет правым, никто не выйдет довольным, никто не выйдет удовлетворенным. Наоборот, тот, кто получит, на следующее утро скажет: «Нет, я отвергаю это соглашение, я недостаточно получил». Уже были эти вещи? То есть этим я сею сейчас такие проблемы в будущем, в ближайшем будущем, Как это можно делать? Как не слушать то, что мы говорим? Проблема в том, что они не понимают, как это сделать, как реализовать. Мы знаем это. Пусть дадут нам. Все. Но у тебя нет выхода. Сколько сейчас они должны будут получить ударов для того, чтобы сказать «да». Видимо, путь таков. И это не только у нас. Это не только у нас, это во всем мире. Это беспорядки в Англии сейчас, в Германии сжигают машины, во Франции начинается. Это очень большие проблемы. Это так кажется, что это тут и там. Но это может неожиданно вдруг воспламениться, возгореться, вспыхнуть.
Вчера мы говорили с друзьями из Нетани, и вот мы обсуждали картину. Вот есть холодильник, там есть пирог этот, я его беру, беру свой кусочек, но в новом нашем мышлении мы должны сейчас, прежде чем взять, мы должны подумать, чтобы и у других было. Вот это переключение мысленное, вот это то, что должно прийти к ним. И очень тяжело передать людям. Вроде бы и согласны, но в момент, когда ты с ними переходишь на реальность, а кто же сейчас возьмет, немедленно забывают эту теорию. То есть буквально со слезами они забывают, почему родилась эта революция, почему все это началось. И очень трудно им сказать: минуточку, есть порядок предпочтений, ты через несколько месяцев получишь. Очень буквально до слез на глазах.
Она права? Жаль, что она не бьет. Я говорю серьезно. Ты даешь им закон, который они должны выполнять после того, как они поднимутся на эту ступень. Если ребенок в первом классе знал бы, что он сейчас должен 10 лет сидеть в этой тюрьме, или я не знаю, согласился ли бы он, если он вообще был бы в состоянии понять это. Просто вот так вот. Как можно сказать человеку, что сейчас тебе надо от всего отказаться? Нет, ты будешь удовлетворен. Ты не будешь хотеть ничего, кроме того, что сейчас мы поделим, и ты примешь свой кусок, и ты будешь доволен этим. А ты ему что говоришь? Сократи свои желания, ты получишь там какой-то кусочек питы с маслом. Она чувствует, что этого недостаточно. Я остаюсь с ощущением недостатка. Что он мне говорит, что я должна считаться с другими? То есть твое объяснение — это не объяснение. Лучше ничего не говори. Надо им показать, что они будут довольны, что они никогда не приходили даже к такой радости, к такому удовлетворению. Они так вот должны встать из-за стола. А ты что говоришь? как всегда, с отрицательной точки зрения. Ты очень любишь наводить критику. Поэтому ты остаешься в левой линии, в ощущении нехватки. Мы должны вот так вот делить. Нет. Мы поделим так, что все будут в экстазе. Вот так. Да. Все. Откуда придет наполнение? Какая разница тебе откуда? Это будет справедливое разделение. Ты будешь чувствовать, что ты равна всем. Ты будешь чувствовать, что все тебя любят. Все тебе дают все, что только можно. Если мы придем к такому состоянию, разумеется, вначале мы дадим необходимые вещи тем, кто в них нуждается. Каждому, кто нуждается. И действительно, в нашем обществе нет нехватки ни в чем, чтобы привести человека к состоянию, когда у него есть жилье, у него есть все необходимое. Нет никакой проблемы. Более того, и что с общей безопасностью, и которая сейчас будет опускаться все ниже и ниже, у тебя для этого вообще нет решения? Нет решения. Ты находишься в состоянии, когда даже не в состоянии, невозможно даже понять, как может существовать, как государство может находиться в этом существовании. Смотри, сколько акул вокруг тебя. Ну и что? У тебя есть решение? Где? Какое? То есть со всех сторон у тебя нет, скажем так, уверенности, гарантии прийти какому-то удовлетворению, насыщению, наполнению, соглашению. Кроме, если ты только не поднимешь вначале народ на уровень общего поручительства. Весь этот кризис, это кризис, поскольку народ видит коррупцию в правительстве. И это происходит во всех странах, не только у нас, во всех странах. Правительство — это группа эгоистов, которая играется. Эти как будто бы правые, эти как будто бы левые, и тогда они вот так вот играются. Сначала ты, потом я. То есть как будто бы есть разница между ними. А мы видим, что никакой разницы нет. Это игра по отношению к нам. Это просто играются. Поэтому тебе нет никакой проблемы поменять этих на тех. И мы видим, Шарон кричал, а потом отдал им весь юг. Шамир кричал, а потом отдал весь Синай. Бегин. Мы видим, что это не правое, не левое, ничего. Я не лично о них говорю, это состояние. Так души продвигаются. Не то, что я кого-то там обвиняю. Нет, это общее состояние, которое мы должны пройти. Но мы пришли к состоянию, когда народы находятся перед правительствами, и народ становится более взрослым, чем правительство. Правительство пока играется в различные эго. Я тебе дам, ты мне. И кроме этого ничего не меняется. Оно уже отключено от реальности, от народа, от всего. Они даже не в состоянии понять, воспринять то, что мы говорим. Не в состоянии воспринять эти вещи, усвоить эти вещи. Я не знаю, чего не хватает. Возможности нет. Потому что они играются только вот это вот, что вот я вот здесь сижу на своем кресле и все. А народ встает и видит, что так невозможно больше терпеть. И они правы. Все эти, они правы. Потому что ими никто не занимается. У тебя есть законы, которые были приняты 15 или 20 лет назад, и до сих пор они не приведены в действие. Ты понимаешь? Это ужасные вещи. И мы еще не знакомы со всей кухней, но на самом деле это так. Теперь, но у тебя нет выхода. Здесь что-либо сделать, если ты вначале не приведешь народ к взаимному поручительству, взаимной ответственности, скажем так. Ну, не называйте это поручительство. Может быть, поручительство, я не знаю, какая коннотация есть у этого. Взаимная ответственность, взаимная забота, взаимность, короче говоря, это главное. И не надо говорить, что от чего-то надо отказываться. Не надо ничего отказываться. Когда мы приобретаем взаимное поручительство, мы все рады, мы довольны, мы полны сегодняшним днем и будущим. Сегодня у меня пока нет квартиры. Пока я получил только какую-то маленькую компенсацию, чтобы дорасти до черты бедности. Но мы, но все заботятся о том, чтобы из месяца в месяц улучшать состояние. Все. Без этого подхода ты не можешь решить никакую проблему. Наш подход состоит в том, чтобы мы все время прозрачным образом, в общем, с взаимным согласием вокруг круглого стола пришли к состоянию, когда прежде всего мы себя поднимаем на уровень взаимной ответственности, взаимного поручительства, взаимной заботы, взаимного соединения. И только в этом состоянии мы вокруг пирога решаем, что с ним делать. И мы подключаем к этому различные факторы, армию, силы безопасности. Мы хотим дать им тот же самый дух, чтобы они проверили себя, сколько у них излишков есть. Ты знаешь, сколько в армии протекает между пальцами? Мы все были в армии, мы все знаем, как это происходит. И это в каждой армии так. Но, исходя из заботы, они начнут проверять, что у них есть, как можно сэкономить. И в национальном страховании, и в больничных кассах. Мы пригласим олигархов сесть рядом с нами. Пусть тоже включатся во взаимную заботу. Смотри, что происходит. Даже во Франции там. Приходят олигархи и говорят, мы готовы платить больше налог. Потому что они видят, что состояние очень угрожающее, угрожает всему. Это то, что произошло. Они сказали правительству, мы готовы платить больше налоги. Я не помню, какие там числа, но именно вот так вот. Ты понимаешь, что было бы, если бы мы подняли сознание на такой уровень? Разумеется, мы решили бы проблемы. На самом деле они не такие уж большие. И вот это вот изменение в народе, главное, оно дало бы нам безопасность. Ты видишь, что происходит вокруг тебя?